Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. Будем разбирать ключевые сообщения этого дня в ближайшие полчаса. На связи с нашей студией правозащитник и адвокат Михаил Салкин. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
И давайте вот побеседуем о той совершенно, конечно, страшной ситуации, которая сложилась в Кемерово, где в нелегальном приюте во время пожара погибло уже 22 человека, и цифра, возможно, вырастет. Вкратце буквально напомню основное ключевое, что вот эта ночлежка нелегальная, неофициальная. Заявляется, что туда приходили действительно те, кому негде было переночевать. Выявили его еще год назад, но никаких проверок, ничего не проводилось. Включили в план на следующий год, но состоялся пожар. Причем в декабре уже был туда визит инспектора, и отказались предоставить доступ в помещение. Протокол соответствующий составили, но вот такие дела последовали. По итогам трагедии проверку организовали, уголовное дело возбудили, губернатор пообещал, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. И вот одно из недавних сообщений, одно из самых новых, о том, что Минсоцзащита региона попросили проверить о том, что не было ли в секты в этом самом приюте, где произошел пожар. Михаил Игоревич, тут много действительно с чего можно, стоит начать, обязательно постараемся все охватить, но тем не менее, вот начать с главного, что ли, хотелось. Можно ли каким-то образом подобные учреждения, нелегальные учреждения, вот, ну, как-то вести учет, регулировать, контролировать? Потому что с разных сторон можно зайти, может быть, действительно и дело-то хорошее, ну, помочь людям. Но при этом нужно же тогда и условия все соблюдать и обустраивать.
Смотрите, вообще ситуация с этими домами престарелыми, она очень не зарегулирована совершенно. Есть некий федеральный закон об основах социальной деятельности социального обслуживания граждан Российской Федерации. Вот, собственно, под этим федеральным законом все подобные учреждения, как государственные, к которым, наверное, вопросов никаких особо нет, так и частные могут, скажем так, свою деятельность осуществлять. А требования по каким-то видам лицензирования, введения каких-то реестров не существует. Формально достаточно просто, чтобы в помещении соблюдались нормы санкина, которые установлены, однако контролировать их, на самом деле, механизма особого нет. Дело в том, что сейчас же существует так называемый мораторий на проверки организации в первые 3 года, плюс в период там, вот этих ковидных ограничений тоже был введен дополнительный мораторий на проведение проверок. И поэтому подобные организации, они фактически остались без контроля. А в некотором желании, в общем, можно организацию каждые 3 года новую регистрировать под одной и той же вывеской. И, в принципе, вас никто никогда не проверит до тех пор, пока не будет либо какого-то инцидента, либо жалобы того, кто, собственно, там проживает. И вот под такому принципу этот механизм работал, и никаких нареканий никогда не было, потому что, ну, как говорится, гром не грянул, все хорошо.
Ну, да.
У нас всегда у предпринимателей, у бизнеса отношения следующие. Любая проверка – это не столько требование соблюдения законодательства, сколько возникающие в связи с этим дополнительные расходы.
Это да, от этого, к сожалению, никуда не деться, и это не только в области, так сказать, вот этих приютов, домов престарелого, к сожалению, немного везде как. Каким-то образом все равно при этом контролировать можно? Потому что вот очень любопытно прозвучала цитата о том, что этот приют выявили. То есть это как? Это какие-то слухи, это что, разведданные, я не знаю, какие-то информаторы?
Ну, смотрите, если это некое частное жилое помещение, то, наверное, выявили, значит, что просто все знали, что туда можно прийти и получить ночлег. Ну, с точки зрения там помощи гражданам, попавшим в сложную ситуацию, ну да, эта ситуация хорошая. Другое дело, что если это был обыкновенный частный дом, то его и никаким образом не проконтролировать, то с точки зрения вот этого нормативного контроля также нельзя. Просто потому что это частный дом, владельцы скажут,
частная собственность,
проживаем, да, я в гости могу кого угодно приводить. Это что они там деньги платят или не платят, я им просто так даю пожить. Это отдельный разговор. И понятно, что никто проводку частного дома в жизни проверять не будет, соответствует ли она нормативам пожарной безопасности, нагрузки, и какие строительные материалы, горючие, не горючие, дымящие, не дымящие, используются при производстве, никто, соответственно, не может. И вот здесь, собственно, возникает вопрос, где вот этот критерий, когда это организация для предоставления социальных услуг и ночлега, и когда это частный дом. С частными домами бороться крайне сложно, это прямо как история с хостелами в многоквартирных домах, когда каждый говорит, что это моя квартира, это мои гости, оплата у нас никаким образом не афишируется, и, в принципе, ничего с этим не сделать. Это не зарегулировано. Лицензирование – эта деятельность пока тоже не подлежит, она в перечень не включена. Единственное, какие лицензии получают, как правило, крупные компании и государственные, это лицензии на медицинскую деятельность, когда вот это проживание сопровождается тем, что еще какой-то медицинский уход осуществляется. Ну, грубо говоря, те же уколы, чтобы пожилым людям поставить, вы просто так их ставить не можете. Нужно, чтобы обязательно был медицинский персонал и лицензия на...
Ну, это уже какая-то сопутствующая деятельность, да, то есть не основная, потому что она связана непосредственно с оказанием медицинских, ну, услуг, что ли.
Не совсем. Вот в законе как раз о вот этих социальных организациях там написано, что помощь-то она оказывается гражданам, которые сами за собой, собственно, ухаживать по тем или иным причинам не могут, то есть в связи со здоровьем, в связи с пожилым возрастом. Ну, а пожилой возраст, на самом деле, влечет за собой, что все-таки медицинская помощь нужна в любом случае. А на самом деле закон, он очень, опять же, настолько расплывчатый в 2013 году был принят, он одновременно описывает и помощь просто людям, которые в возрасте пожилые, хотят там за денежку проживать в более комфортных условиях, чтобы у них там сиделка была, равно как и те граждане, которые... Например, не имеют своего места жительства, грубо говоря, с улицы люди приходят и тоже получают, по сути, набор социальных услуг по одному и тому же закону. И вот здесь категоризации совершенно, конечно, никакой нет. И из-за этого как раз возникает вопрос о том, какие требования следует соблюдать, какие можно будет закрыть глаза и как их контролировать. Ну вот сейчас, понятное дело, что ответственным точно будет то лицо, которое проводило последний раз проверку пожарной безопасности, то лицо, которое паспорт на объект, так называемый, подписывало, если все-таки был нежилой дом, паспорт вот этой декларации безопасности. И, соответственно, те, кто указали, что все пожарные правила там соблюдаются, все хорошо, сейчас, конечно же, будут, видимо, привлекаться по статье «халатность» или, возможно, там какие-то утяжеления статей в связи с тем, что слишком много пострадавших.
А как быть с тем, что вот прошла информация, что инспектора не пустили? По этому поводу есть и соответствующий протокол, но по факту проверка проведена не была.
Это, конечно, очень странная позиция вот этой организации, недопуск проверяющего лица. Опять же, если не пустили по каким-то процессуальным основаниям у проверяющего, документы были неправильно оформлены, ну, формально имели право. Если это жилой дом, а не организация, тоже, наверное, имели право, потому что вы в свой частный дом, пускай там очень при ограниченных количествах ситуаций можете... Поэтому здесь, конечно же, вопрос. Но мне кажется, что теперь вот этот факт недопуска, он будет теперь трактоваться в негативном ключе для тех, кто будет привлекаться к уголовной ответственности. Им, наверное, будет теперь пытаться указать, что вот они это умышленно делали, знали и не исполняли.
А я вот такое хотел еще тоже уточнить. К сожалению, про пожары, в особенности про пожары, вот в таких приютах, домах для престарелых, несколько сообщений было, правда, несколько лет уже назад, подряд практически. И уже тогда тоже пытались привлечь внимание, пытались разобраться, пытались посмотреть. А что-то принципиально было сделано вот за последний год, может быть, за два года, в области того, чтобы каким-то образом это все регулировалось? Потому что даже в официальных, вполне себе работающих, тоже возникали порой проблемы с теми самыми проверками. Ярками.
Ну, на самом деле, как мне кажется, что ничего не производилось. У нас после таких инцидентов всегда пытаются массово быстро провести проверку во всех действующих организациях. И на это, как правило, все заканчивается. Те организации, которые крупные, у которых и так, в принципе, все хорошо, к ним никаких вопросов не возникнет. Те, которые как раз с меньшим финансированием, меньшего объема, где соблюдение всего перечня этих правил намного сложнее, потому что на каждое какое-то там требование проверочное, на самом деле у вас вы должны запастись специальной бумажкой и сертификатом. А если вы стройматериал покупаете на рынке, потому что там дешевле, то бумажку вам такую никто не даст. И вот вы уже формально нарушитель, с одной стороны. А с другой стороны, непонятно, какого качества материала без сертификата вы купили и как он себя потом поведет при повышении температуры. Поэтому все, кто были мелкие организации, они от этой проверки всячески либо уклоняются, либо просто на некий период времени формально закрываются. Ну, вот организацию меняют. Новая организация в плане проверки не стоит, потому что они еще государство не знают и проверяющие органы. А старые, извините, организации здесь нет, мы вас не пустим. Может быть, кстати, именно такая ситуация была и здесь, когда их пытались проверить.
Но вот, к сожалению, да, таких уловок и эксплуатирования различных норм порой хватает. Михаил Игоревич, а вот есть здесь какое-то разделение на федеральные шаги, которые проводятся, и региональные? Потому что вот есть указание Цивилева, губернатора, о том, что будут проверять дома престарелых. Есть сообщение от Минсоцзащиты, тоже регионального, о том, что будут проверять некоторую информацию. Здесь каким-то образом центр может, будет участвовать? Или это сугубо внутрирегиональная история?
Ну, дело в том, что проверки осуществляют, если по пожарной части это конкретные территориальные управления, это региональные организации. Здесь, я думаю, по федеральному уровню максимум только дополнительный приказ о проведении проверки там тщательной или там соответствующих количествах. Это, конечно же, вопрос регионального уровня. Но вообще Кемерово, мы же знаем, у нас всегда славилась проблемами с пожарной безопасностью, не только в интернатах. И, наверное, здесь вопрос не к интернатам, а в принципе к механизму, как этот контроль в области осуществляется и кем он контролируется.
Ну, то есть вы это ведете к тому, что ситуация, конечно, важная, значимая, и даже если уделять время, все равно решить-то не будет получаться, потому что первый такой громкий инцидент, ну сколько, пару десятилетий назад уже в Кемерово произошел?
Да, проблема с пожарной безопасностью, она у нас радикально не меняется, хотя именно к организациям, где постоянно проживают граждане, равно как или достаточно большую часть времени находятся, как вот интернаты, школы, детские сады, к ним внимание всегда должно быть повышенное. А вот у нас получается, что государственным учреждениям внимание повышено, они все соблюдают, а к негосударственным, получается, есть лазейки для того, чтобы от этой проверки исключиться. И здесь, наверное, либо надо требовать о том, что подобные организации должны, скажем, не могут быть вновь созданными организациями, то есть некий какой-то минимальный стаж существования бизнеса, либо действительно уходить вопрос о том, что необходимо его лицензировать. Но лицензирование – это, опять же, удорожание вопроса создания этой организации. Вероятно, что мелкие организации просто закроются, а в недофинансированных регионах или каких-то маленьких поселках, ну, подобные просто закроются, потому что они в жизни просто никогда не смогут все эти нормативные требования создать. А создавать два вида требований для организации, которые поменьше денег и побольше денег, это тоже неправильно, потому что лицензирование – это все-таки соблюдение неких одинаковых стандартов для всех.
Ну, то есть все-таки единый стандарт, он федеральный, а вот кто проверяет и кто сравнивает с тем, насколько все соответствует, это уже на региональном уровне проверяется, производится?
Стандарты федеральные, это есть СНИПы, которые утверждены, не менялись, даже когда вот была регуляторная гильотина, все, что касается интернатов, оно не затронуло.
И на будущее в этом смысле есть какое-то вот гильотиновое слово, это вспомнили, регуляторное, действительно. В свое время это было достаточно прогрессивным шагом, ну, по крайней мере, если смотреть с точки зрения как-то вот без трагедий.
Ну, на самом деле, отмена старых устаревших нормативов, которые никто никогда не выполнял, и это было только источник коррупции, ну, здесь есть здравый смысл. Но некоторые минимальные требования к типовым видам деятельности, они все равно должны соблюдаться. Это все-таки же не система ресторана, где не понравилось, да, мы больше туда не пойдем, сделаем вывод. А здесь все-таки люди туда попадают иногда, которые не имеют возможности сообщить о том, что здесь что-то не так, потому что они не разговаривают, немощные и так далее. И вот здесь, конечно, государственный контроль должен сохраняться и быть достаточно строгим.
Михаил Игоревич, спасибо вам огромное за подробный разбор ситуации. Ситуация сложная и неизвестного тоже много. Все будем обязательно по мере поступления освещать у нас в эфире, анализировать, рассказывать. Не только в эфире, кстати, еще и на сайте, еще и в телеграм-канале. Поэтому заходите, подписывайтесь, будьте в курсе. Правозащитник и адвокат Михаил Салкин у нас в эфире.